Ну что, братья, давайте.
Вы выписали характеристики этого самого «я». Вот кто этот «я»? Что это за человек? Нет, это не фраза, это человек. Отлично, братья, это человек. Молодцы. То есть это очевидный вывод, да? Ни у кого не вызывает сомнения. Давайте послушаем, подумаем, что еще мы можем сказать об этом человеке. Вот какой вывод мы? Кто этот человек? Что это за человек? То есть это апостол Павел, да? Можно сказать, что это апостол Павел, как вы думаете? То есть апостол Павел, он умер, грех в нем живет, царствует, и он не делает того, что хотел бы делать. Это апостол Павел. Это состояние, это плотской человек. То есть, ну это человек. Плотская сторона человека. Давайте варианты. Значит, варианты. Значит, это, ну, как бы, плотской человек, ну или плотская сторона, или плотской человек. То есть, а духовная сторона там где? Не могу. Хорошо, то есть это плоской человек. Еще варианты, братья, пожалуйста, варианты еще. Это верующий иудей. Такой вариант. Ну, то есть в смысле не христианин, да? А, уверовавший иудей. То есть уверовавший иудей. То есть христианин, да? Вариант такие, да? Живет... Нет, ну, это... Вы, пожалуйста, кто это? О ком речь идет? Пожалуйста, братья, это важный вопрос. Это очень важный вопрос. Не, ну он все там про себя говорит. Я. Ну, все про себя говорит. То есть возрожденный, но плотской, да? Хорошо, давайте еще напишем. Возрожденный. Пожалуйста, еще что вы можете сказать? То есть вы считаете, что это возрожденный, плотской, кто-то считает, что это верующий иудей. Мы сейчас напишем все ваши варианты, потом будем вычеркивать. Невозрожденный. Это невозрожденный. Плотской это... Нет. Плотской это возрожденный, но плотской. Ну, он, как бы сказать... Он душевный такой, да. Невозрожденный. Вот. Возрожденный, живущий по плоти. Есть еще варианты, про кого вообще идет речь, братья? А? Ну, это характеристика. А кто это? Наш внутренний человек. Он такой грешный, пленник греха. Ладно, братья, хорошо. Плоть. Просто плоть. Ну вот. Ну, то есть иудей. Или как? В наше время. Ладно, братья. В общем, тут это. Дело такое, похоже, не сильно простое оказалось. Ладно, смотрите, друзья. Давайте пойдем от противного. Можем ли мы сказать, что апостол Павел это говорит про себя? Можем, да? То есть апостол Павел это человек, по которому написано: я умер, я пленник греха, я. Кто, какие там еще характеристики у нас? В смысле предположения? Так вот кого он подразумевает я-то? Вот у меня это вопросы есть, кого он подразумевает по словам я? Себя. Но вот я говорю, может ли апостол Павел включать себя? Он говорит такие слова: я жил некогда без закона. Когда апостол Павел жил без закона? Ну как он фарисей, сын фарисеев? Он родился в семье фарисеев. Как он бы жил без закона? Он с самого детства жил по закону. Ну хорошо, ладно. Дальше. Смотрите, дальше. Ну хорошо, пусть так. Дальше. Я умер. Вот апостол Павел, значит, мертвый, да? То есть, если речь идет о Павле, если речь о Павле, то значит он такой. Не я делаю, но живущий во мне грех. То есть в другом тексте апостол Павел говорит, живет во мне Христос, а оказывается в нем живет грех. И поэтому я не знаю, что делаю, что хочу, то не делаю, что не хочу, то делаю. Это вот апостол Павел такой. Так вот вам рисуется апостол Павел, да? В каком любом человеке? Вот нам с вами сейчас, вообще фактически, действительно, нужно определиться. Это вообще речь о возрожденном человеке идет или не о возрожденном? А при чем тут 8 глава, 13 стих? Мы по 7 главе говорим. Так вот 8 глава, это же категорически другая глава, это вообще не 7 глава. Нет, разделения на главы не было, но было разделение на отрывки. 7 глава, 7 стих, 7 глава, 25 стих. Пожалуйста. Это только возрожденные, да? То есть невозрожденные люди, они все хотят делать зло и не хотят делать добра. Не служит Богу. Молодец. Молодец. Хорошо, братья. Давайте я вам расскажу свою ситуацию, свое понимание этого текста. Друзья, вам придется слушать меня минут 10. Пожалуйста, не отвлекайтесь, смотрите на меня. Вот. Потому что вот я сейчас говорю уже четвертый час. И это тяжело. Особенно, когда не слушают. Поэтому сделайте вид, что вам интересно. Вот. И постарайтесь послушать. Итак, братья, в этом стихе, в этом отрывке, мы видим человека. Спокойствие, толку, спокойствие. Что, в этом отрывке мы видим человека, который характеризуется двумя составляющими. Первое. У него есть желание жить по-доброму. И второе. У него нет возможности жить по-доброму. Вся глава, она исполнена отчаяния и абсолютной невозможности побеждать грех. Вы согласны с этим? То есть здесь написано, что это человек мертвый, что это человек, которым живет грех, что любые попытки ему преодолеть этот грех, они не увенчаются успехом, и он обречен делать злое, несмотря на то, что внутри у него есть желание делать доброе. Это вот на кого похожа эта ситуация? С одной стороны, эта ситуация похожа на человека, на который возрожденный, но плотской. Но это лишь похоже. Принципиальное отличие возрожденного, но плотского человека от невозрожденного человека, что у возрожденного человека есть возможность побеждать грех. Давайте представим ситуацию, что к вам приходит человек на беседу, который возрожденный, который каялся, который член церкви, который, очевидно, имеет Духа Святого, но по каким-то причинам он стал в своей жизни очень греховно жить и отступил, и у него появились проблемы, которые он не может победить. И он приходит к пресвитеру церкви и жалуется, и говорит, вот я не могу победить. У меня, вот я хочу не грешить, а грешу, хочу не раздражаться, а раздражаюсь, хочу победить зависимость, а не могу победить. И вот он жалуется. Если бы допустить мысль, что эта глава говорит о возрожденном, но плотском человеке, тогда этому человеку, пришедшему ко мне на беседу, я должен сказать, друг, да ты не переживай, это не ты делаешь, но живущий в тебе грех. И даже апостол Павел не мог ничего сделать, потому что он хотел сделать доброго, но не мог сделать доброго, потому что вот такое плотское состояние. Но мы же так никогда не скажем человеку возрожденному. Мы ему скажем другие слова. Мы скажем, друг, ты имеешь доступ к Божьей благодати, поэтому ты должен жить по духу, у тебя получится, ты можешь победить. А если к нам придет невозрожденный человек, который скажет, я не могу победить зависимости, я не могу победить грехи, у меня тоска на сердце, мы ему скажем, друг, ты не борись даже. Ты даже не борись, у тебя ничего не получится. Ты обречен на поражение в своей борьбе. Тебе что нужно? Тебе нужно покаяние, чтобы тебя Дух Святой посетил, чтобы ты получил возрождение. И вот тогда, когда ты получишь возрождение, тебе откроется доступ к благодати Божией, и вот тогда ты сможешь жить по Духу и сможешь побеждать грех. Согласны, братья? Поэтому 7 глава, начиная с 7 стиха по 25 стих, она описывает состояние человека, у которого нет возможности победить, который обречен на поражение. Это состояние человека невозрожденного. Не все со мной согласны, но сейчас мы говорим по-другому. Смотрите, друзья, откройте, пожалуйста, 7 глава, 5 стих и 6. Два стиха, 5 и 6, 7 глава, Римлянам 5 и 6 стихи. В этих стихах апостол Павел применяет свою практику, о которой я уже говорил, давать заглавие следующим отрывкам. Читаем 5 стих и 6 вместе, внимательно. «Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Братья, вы видите, что 5 стих и 6 стих, они отделены между собой какой-то чертой, которую он называет ныне. Да, вот, но ныне освободившись от закона. То есть 5 и 6 стих, они описывают совершенно разные периоды жизни человека. Давайте посмотрим, на какой период характеризуется 5 стихом. 5 стих. Мы жили по плоти, да? Жили по плоти. Дальше. Мы были связаны законом греха и смерти. 6 стих. Но ныне умерши для закона, которым были связаны. То есть связаны законом. Связаны законом. Дальше. Мы обнаруживали страсти греховные, так, да? То есть страсти греховные. Греховные. И какой плод был? Плод смерти. Потом происходит какое-то событие, которое, он говорит, ну ныне, вот что-то случилось. И после этого что происходит? Освободились от закона. Как Б пишется? Я ж печатаю в основном. От закона. Освободились от закона. Дальше. Служим Богу. Служим Богу. То есть здесь живем по плоти. Жить по плоти, да? А здесь служим Богу. Обновленный дух. Обновленный дух. И что? И все. Да, и обновленный дух. Друзья, видите, вот она разница. Теперь, если вы будете читать дальше, начиная с 7 стиха, то вы увидите, что с 7 по 25 стих, вот это вот 5 стих, он полностью повторяется в стихах 7-25. Полностью повторяется в стихах 7-25. То есть 5 стих – это как бы заголовочек большого отрывка 7 по 25 стихи. Все те же мысли, что мы сейчас коротко написали в 5 стихе, все эти мысли полностью повторяются в 7-25 стихе. Ну вот, например, в 5 стихе написано «страсти греховные, обнаруживаемые законом». То есть при помощи закона обнаруживается страсть греховная. Если закона нет – то страсть греховная не видна. Она есть, но она не видна. Ее трудно обнаружить. Закон в данном случае как аппарат МРТ, который человека поместили туда, просветили рентген и увидели, какие болезни у него внутри. Если не просветили и не увидели, то болезни все равно есть. Они не возникают от того, что просветили. Но просто их не видно. И вот в этом отрывке 7 по 25 стихе там подробно описывается, что когда пришел грех, тогда я увидел себя. Я увидел свои греховные, вот страсти греховные, обнаружимые законом. Ну и так далее. Все вот эти пункты, абсолютно все пункты, которые в 5 стихе мы увидели коротко, они в 7-25 стихе полностью повторяются. Полностью повторяются. Дальше идет вот эта черта, некое ныне, которое разделяет 5 и 6 стихи, и мы читаем теперь эту черту, вот оно в 24-25 стихе. «Бедный я человек». Кто избавит меня от всего тела смерти? Кто вот от этого меня избавит? И ответ. Благодарю Бога моего Иисусом Христом. То есть вот оно избавление. И теперь восьмая глава, друзья, восьмая глава. Это шестой стих. То есть шестой стих это полное повторение восьмой главы. Смотрите. Восьмая глава, первый стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Второй стих. «Потому что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Когда закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, чтобы оправдание закона исполнилось в нас». Дальше. «Ибо же, ну и так далее, и так далее. Поэтому будем жить по Духу». То есть, друзья, если читать внимательно, значит, 7 главу 25 стих и полностью 8 главу, мы увидим, что 7 глава 25 стих – это раскрытие темы 5 стиха, а 8 глава – это раскрытие темы 6 стиха, между которыми есть события покаяния, события избавления, пришествия Христа, который избавляет и меняет природу человека. Попробуйте сейчас быстренько своим взглядом пробежать 7 глава с 5 стиха и вот до 8 глава начала, вот. Просто буквально минуточку пробежитесь, вот, учитывая то, что все я сказал, прочитайте вот этот отрывок еще раз, так вот не очень вдумчиво, но быстренько, и посмотрите, помещается то, что я сказал, или не помещается вам в голову. Вот у меня есть тетя моя, вот брат говорит, как люди воспитанные, которые не страдают от греха. Вот у меня есть моя тетя, она уже очень пожилая, никто не знает, сколько ей лет, она уже такая, знаешь, ну, больше, чем 200, это точно. Ну, сколько я себя помню, она всегда была уже пожилой. Вот. Она очень-очень воспитанная. То есть она замужем была за, ну, моим дядей, соответственно, за брата моего отца. Он высокий чин в военных структурах был. Он командовал большим военным городком. Уважаемейший человек. К сожалению, рано умер от того, что вот у него войска были такие радиолокационные, он онкологией заболел, умер. А его жена, тетя моя, вот тетя Рита, она, в общем, живет до сих пор и уже очень пожилая женщина, до сих пор работает в медицинской академии в Нижнем Новгороде, в шляпке входит до сих пор. Очень-очень утонченная натура, дома идеальная чистота, речь аристократичная, манеры. За всю свою жизнь, мне кажется, она не сделала ни одного плохого поступка. Ну, неверующая женщина. Но она очень-очень-очень положительная со всех сторон. Она максимально воспитанная, такая, знаете, аристократка тех старых времен. Вот такая вот она, как вот в книгах описывает. И вот недавно мы с ней разговариваем. Я не так часто ее вижу, в Нижнем Новгороде, когда бываю, я встречаюсь с ней. И говорю: тетя Рит, а вот вы уже, ну, в возрасте, и там как бы вам не так легко. Почему вы до сих пор работаете? Она работает с утра до вечера. И она говорит: Денис, знаешь, я работаю не просто с утра до вечера. Вот если есть подработка, ну, в смысле, если возможность остаться, я всегда остаюсь на работе. Моя задача – прийти домой настолько усталой, чтобы сразу лечь спать. Я говорю: а почему? Она говорит: самое страшное для меня – это остаться одной. Мысли, переживания, чувства – никуда от этого не денешься. Вот. И она в такой откровенной беседе сказала: Денис, ну, все же мы люди, у нас у всех есть проблемы. Вот забыться в работе, и все. Вот я говорю: воспитаннейшая женщина, воспитаннейшая, она, но она тоже грешница. И она говорит: вот я единственное, что могу сделать, это просто, чтобы, не, ну, чтобы работать так, чтобы забыться в работе. Поэтому кто-то говорит, что если люди не мучаются от грехов, все мучаются от грехов. Может быть, кого-то смутит в этом тексте, что здесь есть люди, которые написываются, что желание добра есть во мне. Вот там написано: желание добра есть во мне. Друзья, желание добра есть во всех людях. В невозрожденных тоже. Любой человек хочет добра. Я не знаю ни одного человека, который хотел бы зло. Они делают зло. Они хотят добра. Я уже привел пример. Когда ваше правительство обещает вам, или наше правительство обещает нам на лозунгах предвыборных, они что, зло обещают? Они чем народ привлекают? Ну, добром же. Добром привлекают. Все хотят добра. Просто добра не могут делать. У меня есть друг неверующий, мы с ним очень много лет уже общаемся, он когда заходит ко мне домой и видит семью, он говорит: Денис, я очень завидую твоей семье, я очень хочу, чтобы у меня была такая семья, многодетная, но я понимаю, что для меня это недоступно. Любой человек внутри себя находит удовольствие в законе Божьем. Любой человек выходит на природу, и ему нравится природа, птички поют, все чистенько, все хорошо. Любой человек, когда смотрит, что семья устроенная, когда любой человек, друзья, закон Божий, вот устройство Божие, оно абсолютно любому человеку приятно. Просто человек настолько греховен, что он в своей жизни этого не может делать. И поэтому он пленен этим грехом. Я иногда сравниваю душу человека невозрожденного. Знаете, вот кто-то мне рассказывал, по-моему, даже в Америке мне рассказывали эту историю, как один, я могу ошибаться, но смысл правильный. Как один человек, его посадили в тюрьму напротив его собственного дома. И из своей камеры или из прогулки он мог видеть окна своего дома. Мне кажется, это самая страшная пытка, да? Потому что вот ты видишь, что дом, свет загорается, там тени какие-то ходят, там кто-то на ужин садится, а ты здесь в тюрьме находишься. Вот душа человека невозрожденного, это вот такая душа. Она в клетке находится, в клетке. Она рвется наружу, она видит вот эти просторы. Ей хочется туда, ей нравится там. Она бы хотела туда, как Тертуллиан сказал, что душа всякого человека христианка. Она хочет, ей нравится, но она не может, она вот пленница вот этого греха, и все. И поэтому он говорит, что я хотел бы, но я не могу, у меня нет возможностей. И, к сожалению, есть люди, которые считают, христиане, которые считают, что 7 глава – это глава о возрожденном человеке. И они себя оправдывают, они живут греховной жизнью и оправдывают себя. Но ведь... Ну, так же написано. Ну, не могу. Хотел бы, да не могу. Не получается. Живущий во мне грех это делает. Друзья, 7 глава – это не оправдание для нас с вами. Это не оправдание для нас с вами. Это нам напоминание, какими мы были. А теперь, Павел говорит, в 8 главе и в 5 главе, он говорит: а теперь вы же имеете доступ к благодати. Теперь вы должны жить по благодати. Вы должны жить по духу, у вас есть эта возможность, вы способны побеждать, у вас есть эта возможность. Если вы живете в каких-то грехах, вы смирились со своими грехами, вы думаете, что уже невозможно, я много-много лет пытался победить свой грех, у меня ничего не получается, получится, потому что у вас есть доступ к благодати, потому что вы уже не пленники закона греха и смерти, Христос вас уже освободил, не надо теперь жить так, как вы жили в 7 главе, теперь вы должны жить как в 8 главе. Да. Нет, здесь вот 7 глава показывает человека невозрожденного, а вот. А где там вообще по плоти-то? А, живущий. Нет, это, конечно, это жить, ну, по плоти, то есть жить плотской жизнью. Конечно, здесь невозрожденный человек, однозначно. Может, может. Но это не здесь. Это, знаешь, это он говорит, 8 главе, если вы будете жить вот так вот, ну, в смысле, если вы будете жить по плоти, то есть не будет, ну, как бы не будете пользоваться своим правом жить по духу, то в конце концов вы умрете. То есть апостол, вот давайте, вот я сейчас еще раз повторю логику. Смотрите, я вам еще раз повторю логику, еще раз повторю логику. Вот он, кстати, был такой случай, это абсолютно реальный случай, это было во времена, по-моему, Петра I. В Петропавловской крепости, нет, или в Екатериновские времена, не помню. В общем, в Петропавловской крепости содержали одного заключенного. То есть заключенный, он находился в Петропавловской крепости, в тюрьме. Очень долго, там лет 25, наверное. А потом его освободили. Но за это время у него что-то случилось в голове, ну не то, чтобы он потерял рассудок, но что-то случилось, такой какой-то конфликт. И когда ему открыли ворота, и он вышел на улицу, то он постоял-постоял и вернулся. Он говорит, я буду жить в своей тюрьме дальше. То есть он не захотел выходить. Это реальный случай. Вот то же самое примерно здесь. То есть апостол Павел говорит, братья, то есть вот он говорит, братья, вам нужно жить по духу. То есть вам нужно быть духовными людьми, побеждать грех, быть людьми-победителями, людьми, которые святую жизнь ведут, очищают свою жизнь. Вам нужно жить по духу. Вам не нужно жить по плоти. Вам не нужно жить, как будто бы вы люди невозрожденные. Вам не надо жить так, чтобы в вашей жизни были грехи. Почему? Вот раньше вы не могли бы изменить свою жизнь. Раньше вы были пленниками закона греха, и поэтому в любом случае вы были грешниками. Но теперь-то вы освобождены. Почему теперь вы живете не по духу? Почему теперь вы поступаете по плоти? Ведь у вас же есть возможность поступать по духу. Почему вы теперь этого не делаете? И в 8 главе он говорит, если вы будете продолжать жить по-старому, то вы умрете. Понятна мысль? И вот эта логика вам понятна? Ну, мне кажется, она элементарна, да? Нет, они не в 5 стихе, но еще не в 6. Ну, она не нарисована, она, это люди, которые читают это послание. То есть он говорит, вы должны быть вот такими, потому что у вас есть возможность быть такими. Вы уже не такие, а вы должны быть такими. Вот. Но если вы не будете пользоваться своей возможностью, вы умрете. Вот эта мысль сидит, речь. То есть вот давайте вернемся к схеме, братья. И, ну я это, не чуть-чуть, ну как... Вот, давайте вернемся к этой схеме. Он говорит, мы имеем мир с Богом, имеем доступ к благодати. Поэтому давайте мы не будем жить по грехах, не будем жить во плоти, а будем жить по духу. Раньше у нас не было такой возможности, а теперь есть. Все. Если вы будете жить по духу, то благословения Божии, которые обещаны в 8 главе, будут вам принадлежать. А если вы не будете жить по духу, то вы умрете, и все, конец. Ну, здесь как бы до пришествия Христа. В общем смысле или в личном смысле, здесь не важно. До пришествия Христа, да. Вот этот раздел, вот так вам понятен, братья? Да. Да, у нас даже братья, у нас даже братья очень именитые считают, что здесь, они считают, что, вот, братья, здесь надо чуть-чуть вот понять мысль. Даже очень именитые братья и очень хорошие, которые я их очень уважаю, они считают, что 7 глава, она говорит о людях возрожденных, но живущих по плоти. И они, ну как бы, доказывают, что ведь если человек возрожденный живет по плоти, он очень похож на это состояние. Ну похож, да. Но принципиальное различие в том, что у возрожденного человека есть способность побеждать. И об этом-то Павел и говорит. Побеждайте. А в 7 главе у того человека нет возможности побеждать. Он не может победить, даже если он захочет, потому что он не возрожден. И поэтому, братья, когда мы слышим проповеди о том, что 7 глава – это возрожденный человек, ну как бы не надо сильно сопротивляться, потому что там братья все равно хорошо, ну, хорошую как бы мысль говорят, что надо стараться, надо стремиться. Но если богословски рассуждать, богословски, то здесь, конечно же, идет речь не о возрожденном человеке. Если вот именно богословски подходить, то есть именно к экзегетике послания. Но я уточнял этот момент у разных братьев, в смысле богословов, там какие-то Гололоб, например, Геннадий, там, допустим, но или разные братья, ну, короче, разные братья. Да, оно и логично видно, что это речь о невозрожденном человеке. И почему для нас это важно? Почему-то, почему на этом как бы я настаиваю, да? Если с точки зрения просто обычной проповеди, ну так не сильно важно. А если с точки зрения именно экзегетики послания к римлянам, то это важно, потому что понятна вот эта логика. Он говорит, мы теперь имеем мир с Богом и доступ к благодати. И тут написано, раз мы имеем доступ к благодати, то мы должны жить по духу, и тогда будем наследовать благословение. Вот она логика этого послания. Ну, братья, да, конечно, если я скажу, братья, вот я возрожденный человек, я хочу делать добро, но не делаю. Это то же самое, знаете, братья, вот примерно то же самое, как в послании Якова написано. Тоже, может быть, мысль о вас свежая, может быть. В послании Якова написано. Нет, сейчас, про язык. Язык – неудержимое зло. Помните? И его никто укротить из людей не может. Помните, да? Ну и все. Аминь. Мы не можем укротить язык. Никто не может укротить, и я не могу, и он не может, и он не может. Неудержимое зло. Ну и все. К чему призывать? Да, почему написано, что никто укротить из людей не может? То есть, братья, если мы вырвем из контекста, вот не будем продолжать, как брат говорит, читать дальше, вырвем из контекста, то мы скажем, ну никто укротить не может. Ну что с ним бороться? Я вот осуждаю всех, над всеми ругаюсь, но я же тоже в той категории, которую никто не может укротить. Ну, это все тогда. Умереть может, конечно.
И он будет относиться
к... Так, да, ну все, если он умер, все, пятый стих уже. И, кстати, здесь интересная мысль, друзья, откройте, пожалуйста, 8 главу. Здесь, ну, вообще, очень забавно. 8 глава, с 8 стиха. Нет, 12 стих, давайте 12, 12 стиха. Или давайте даже с 11 стиха. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ну, эта мысль как раз я сейчас говорил только что, да? Что теперь мы уже не должники, зачем мы живем по плоти, если теперь мы не должны жить по плоти? Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. То есть как раз он и говорит, братья, вот мы уже не должники плоти, не должники, чтобы жить по плоти. Если вы будете продолжать все-таки поступать по плоти, хотя вы уже не должны поступать по плоти, то в конце концов вы умрете, да? Такая логика здесь или нет?
Да, да.
Такая.
Для вас
И опять невозможно, да. То есть все, вы уже, будет невозможно. То есть прошли точку невозврата. Да что ты хотел? Да, то есть если мы будем поступать по плоти, то мы умрем, да. Да, сейчас этот вопрос хороший, я буквально через 5 минут на него отвечу. Братья, теперь маленькая апологетика. Вот если вы будете читать толкование МакАртура, допустим, на этот текст, или каких-то других авторов, придерживающихся кальвинистического как бы устройства, то они говорят, что этот текст вот как надо понимать. Смотрите, братья, какая логика. Здесь надо хорошо напрячься, потому что их логику не очень просто понять. Какая здесь логика? Если живете по плоти, то умрете. А если духом будете умерщвлять дела плотские, то живы будете. МакАртур примерно так пишет, примерно так, я недословно, конечно. Здесь нет призыва. Призыва здесь нет. Это проверка. Вот посмотри на свою жизнь, вот посмотри на свои дела. Как у тебя происходит? Ты по плоти живешь? Ну, значит, ты умрешь. Ты духом умерщвляешь дела плотские? Значит, ты жив будешь. То есть это как бы такая... способ проверки своего избранничества, так скажем, да? Вот избран или не избран? Вот ты по плоти живешь, значит умрешь. Здесь нет призыва стараться жить по плоти или стараться жить по духу. Здесь этого призыва нет. Вот чек, да, типа чек, да, чек-лист такой. Тюк, проверил себя, все. Как вы думаете, братья, вот вы лично видите здесь призыв или вы видите, лично здесь вы видите чисто проверка своя? Вот. Здесь призыв. Ну, как бы для меня очевидно, что здесь призыв. Братья, если живете по плоти, то умрете, а если духом будете умерщвлять дела плотские, то живы будете. И вот как раз проблема, вот я сейчас с большим уважением, я без всякой критики, но тем не менее, проблема кальвинистического толкования, что если допустить мысли, давайте допустим мысль, что они правы, и здесь действительно идет речь не о призыве изменить, а просто о проверке, о чеке таком. Посмотри на свою жизнь. Дух Божий живет тебе, значит, ты умерщвляешь дела плотские. Не живешь, значит, не умерщвляешь. Вот и все. и определяешь свою будущность таким образом, то если допустить, что это правда, то тогда вся логика меняется. Вот, то есть вот эта, эта схема, она все. Эту схему можно не зарисовывать. А когда так, тогда какая схема? Как тогда все эти мысли в одну линию связать? Я прочитал колоссальное количество толкований по посланию к римлянам. И я скажу, братья, что когда читаешь книги, в которых вот эти мысли, например, вот, допустим, 8 глава, помните, мы с вами изучали, что никакая тварь не может нас отлучить. Если там это самостоятельное явление, самостоятельная мысль, то вот логика нарушается. То есть ты читаешь послание от начала до конца, и ты не видишь связанные линии, ты ее просто не видишь. Она как будто бы отрывочные какие-то факты. Здесь написано об этом, здесь написано об этом, здесь об этом написано. А где логика рассуждений? Где связанная одна идея? В данной ситуации мы видим идею связанную. Мы видим, что до 5 главы он говорит о том, что все люди грешники. Потом он говорит о том, что все люди спасаются только верою во Христа, и объясняет, что такое вера. Потом он говорит, раз теперь мы оправдываемся верою во Христа, мы имеем доступ к благодати. Дальше он говорит, если мы имеем доступ к благодати, теперь мы уже не должники плоти, чтобы жить по плоти. Дальше, раз мы не должники плоти, мы должны теперь жить по духу и наследовать благословения, которые принадлежат тем, кто живет по духу. А если мы пренебрегаем способностью жить по духу, то мы возвращаемся на то состояние, от которого ушли, то есть умираем. Все логично, все понятно. Здание достаточно стройное и четкое. Если нет, ну какой-то текст по-другому понимать, то здание в моем, по крайней мере, сознании, я понимаю, что я человек несовершенный и могу ошибаться, но в моем, по крайней мере, сознании здание рушится. Вот. Пожалуйста, вопросы есть какие-то у вас? Да. Ну, конечно, должен умереть, да. Да.
Или это все-таки...
Ну, а как это не согласуется с тем, что я только сказал?
Нет, я имею в виду, что...
Там, если вы живете по плоти.
То вы должны, да, умереть.
Если ты живешь по плоти, то ты умрешь.
Неизбежно
умрешь. 100%. Ну, как должен умереть? А, Андрей... Ты говоришь о том, что такое жить по плоти, да? Андрей, хорошо, ты напомнил о вопросе, хорошо. Мы это еще увидим, но, в общем-то, друзья, когда идет речь о фразе «жить по плоти» или «жить по духу», когда об этой фразе идет речь, здесь не имеется в виду, что человек согрешает или не согрешает. Здесь имеется в виду о выборе основания своей жизни. Вот маленький отвлекающий пример из другого текста. Вот написано, как Христос пострадал плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Помните фразу, да? Вот меня всегда интересовало, как это понять фразу, страдающий плотью перестает грешить. В нашей обычной жизни страдающий плотью начинает грешить, а не перестает грешить. Ну, представьте себе, что вы забиваете молотком гвоздь и попали себе по пальцу. Ваша плоть начинает страдать. Вы перестаете грешить или начинаете грешить? Вот. Или человек болеет очень сильно. Человек в болезни, ему согрешить намного легче, чем человеку здоровому. Намного легче. Согрешить в каких-то искушениях, согрешить в переживаниях намного легче, чем согрешить, когда у тебя благословение и здоровье. Поэтому, как понять фразу «страдающий плотью перестает грешить»? Как это? Нет. Ну, да, примерно так. Смотрите. То есть, другими словами, вот представьте себе, что два человека поссорились. И я, например, я должен простить его человека. Вот я хочу простить, то есть я хочу поступить по духу. Моя плоть будет страдать или нет? То есть плоть здесь не обязательно тело, но хотя и тело тоже. В смысле, что я всегда в своей жизни, во всех поступках выбираю между плотью и духом. На чем я основываюсь? То есть либо моя плоть страдает, либо мой дух страдает. Если я выбираю позицию плоти, например, гордости, самомнения, каких-то вопросах, или ленности, или еще что-то, то мой дух страдает. Если выбираю позицию духа, то страдает моя плоть. Вот. Вот то же самое и здесь, то же самое. Если будете жить по плоти, то есть если плоть является водителем твоей жизни, ты все вопросы в своей жизни решаешь, ориентируясь на свою плоть. Например, пойти на собрание или не пойти? Ну а как моя плоть? Болит голова? Ну болит, значит не пойду. А как у меня с этим? Ну неудобно, значит не пойду. То есть я ориентируюсь на свою плоть. Не на дух, а на плоть. Конечно, если мы будем жить по плоти, то иногда мы будем поступать по духу. Но, или если мы будем жить по духу, то иногда мы будем поступать по плоти. Вот это иногда не считается. Вот я сейчас нахожусь в Америке, и вы находитесь в Америке. Мы как бы одинаковые с вами, вот в данную секунду времени. Но между нами огромная разница. Я живу в России, а вы живете в Америке. Но в данный момент мы оба в Америке. Или вы можете приехать в Россию, и мы будем с вами одинаковы в данный момент времени. Но живем мы в разных странах. То же самое и здесь. Вот мы там живем по духу, а вы тут живете по плоти. Ну, я, конечно, шучу. Друзья, то есть так же здесь. Вот, да-да, в чем живет человек, в чем он живет? В какой стране он живет? В стране плоти он живет или в стране духа он живет? Вот он здесь и говорит: братья, живите по плоти. Ой, не живите по плоти, живите по духу. То есть направление жизни, основание жизни, вот здесь об этом идет речь, а не о конкретных поступках, потому что все мы много согрешаем, и даже человек, старающийся жить по духу, все равно он может падать, и все равно у него может какие-то отступления быть, и он может, ну, какие-то у него грехи могут быть, и даже он может долго что-то не, вот он долго-долго что-то не может победить, но он все равно живет по духу. Да, у него есть какая-то там проблема, он ее много лет не может победить, но все равно он старается, он живет по духу. То есть он ориентируется на дух, ориентируется. Да, пока не может победить, но ориентируется он на дух. Вот здесь вот эта ситуация.
Ну, наверное, во всем Писании это проглядывается.
Да, конечно, конечно. Да. Так, братья, вопросы есть еще?
У меня был вопрос.
Да. Все, братья, значит, 4 минуты осталось, новую тему поднимать не буду. Помолимся и до завтра.